Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўразум. На хвалях Еўрарадыё пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Статус Фядынічча не змяніўся, і следчыя дзеянні могуць быць непрадказальнымі. Еўрарадыё пагутарыла з кіраўніком прафсаюза РЭП. Навошта нам падстанцыя АЭС? Улетку рэзка ўзрастае колькасць зніклых без вестак. Што з імі адбываецца, гутарым з кіраўніком пошукавага атрада «Анёл». Гэта асноўныя тэмы чацвярга, 3 жніўня. Больш падрабязна пра гэтае ды іншае пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Лідара незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядынічча затрымалі ў сераду а 9-й супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю. Фядынічча дапытвалі 8 гадзін. Ператрус на яго кватэры доўжыўся 6 гадзін. Службоўцы апісалі маёмасць: кватэру, машыну, тэлевізар, музычны цэнтр. Цяпер прафсаюзны лідар знаходзіцца ў статусе падазраванага па крымінальнай справе аб ухіленні ад падаткаў. Паводле следчых, ён не выплаціў за 2011 год падаткаў на 22 тысячы рублёў, дэнамінаваныя. У крымінальнай справе супраць лідараў прафсаюза РЭП шмат супадзенняў з крымінальнай справай праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Той жа артыкул і развіццё падзей будзе такім жа. Такое меркаванне ў эфіры Еўрарадыё выказаў актывіст прафсаюза РЭП Андрэй Стрыжак. Па яго словах, распачатая супраць кіраўніцтва РЭП справа помста ўлады незалежному профсоюзу.
Незалежный профсоюз, на мой погляд, отримал такую помощь с боку державы за свою активную позицию под час протеста. В 2017 больше 30 членов нашего профсоюза отримали альбо сутки, альбо штрафы. Агульная сума штрафов была больше 7 тысяч евро. Профсоюз вельми активно удельничал у компании супраць декрета номер 3. Адвокатом Недармоедов был назван один из наших региональных юристов Леонид Судоленко. Мы вельми моцно включились в компанию солидарности с теми, кто был зняволены подчас гэтых усіх падзеяў. Таму я думаю, што гэта неяк звязана, гэты наезд, ён наўпрост звязаны з той нашай пазіцыяй, якую мы адлюстроўвалі вясну 17-га і раней. Насамрэч, мы ўвесь час працуем над абаронай сацыяльна-эканамічных правоў, просто зараз гэта была такая пікавая сітуацыя, калі яны больш за ўсё былі папраны. Мы не маглі застацца ў баку і ўключыліся ў гэты працэс. Зараз просто мы атрымалі за гэта па галаве ад дзяржавы. Нашы юрысты падрыхтавалі вельмі шмат скаргаў на гэты дэкрэт праз суды. Адзіная спроба адбіць чалавека ад дэкрэта нумар 3 праз суд таксама было зроблена нашым прафсаюзам у Гомелі. Александр Семёнаў атрымаў вызваленне ад гэтага дэкрэтнага збора. Улады вымушаныя былі яго працаўладкаваць, але прызналі такія справы непадсудныя судам агульнай юрысдыкцыі. Увесь час, пакуль мы працавалі з гэтым дэкрэтам, мы рабілі ўсё, што толькі можна было, каб уздзейнічаць на ўладу. Мы сабралі 25 тысяч подпісаў онлайн і яшчэ столькі ж уручную. Мы выходзілі людзей, мы размаўлялі з людзьмі, мы таксама спрычыніліся да арганізацыі некаторых пратэсных мітынгаў непасрэдна. Напрыклад, я ўжо зараз пра гэта магу казаць, выйшаў двухмесячны тэрмін прыцягнення мяне да адміністрацыйнай адказнасці за гэта, асабіста прымаў удзел у арганізацыі аднаго з такіх мітынгаў у Бабруйску. Наша актыўная дзейнасць па абароне сацыяльна-эканамічных правоў вельмі ўзмоцнілася ў апошнія гады. То можна прывесці некалькі лічбаў. А ў сярэднім у год нашы юрысты адсуджвалі ў наймальнікаў каля мільярда старых недэнамінаваных рублёў. Гэта сотні справаў, якія штогод ведуцца нашымі юрыстамі ў судах па адстойванні сацыяльна-эканамічных правоў працаўнікоў у першую чаргу. Гэта распрацоўка розных дакументаў, удзел у кампаніях адвакатавання, якія скіраваныя на абарону правоў працоўных. Гэта пастаянная юрыдычная падтрымка нашых сяброў прафсаюза і кансультацыя для ўсіх ахвотных. Бо ёсць пэўная праблема з тым, што ў Беларусі існуе абавязковая дэкрэтная сістэма, у умовах якой амаль усе людзі, якія працуюць у Беларусі, яны пастаўленыя ва ўмовы, калі кожны год альбо кожныя 3 гады трэба працягваць кантракт, нават калі там 20 год працуеш на гэтым працоўным месцы. Я думаю, што ўлада проста ўбачыла ў нашай арганізацыі даволі моцнага праціўніка, і таму так атрымалася. Па сутнасці, па, скажам так, галоўным фактары, галоўным чынніку, які зараз будзе выкарыстоўвацца ўладай, гэтая справа ідентичная со справой Беляцкой, все-таки настроена на этой формулировке, было и обвинувачивание, и шерох тих людей, которые притягнуты до отказности, и модус, по яким працює зараз следствие, оно вельми подобное на то, что они робили под час прессингу правоборонного центра «Весна». Параллель может быть не до конца, когда проводить параллель помеж прозвищами Беляцкого и Сидынича, але когда проводить параллель помеж прозвищами Беляцкого и Комлика, это так само один из керовников нашего профсоюза, то параллель лепше выбудовывается. На жаль, накольки я ведаю, Игорь Алексеевич зараз гэтуль находится за кратами, и, магчыма, менавіта ён стане для нашей улады, так будет отыгрывать эту роль, якую отыгрывал Олесь Беляц. Треба не забывать, что процессуальный статус Геннадия Федоровича никак не изменился, что следующие деяния могут иметь вельми непредсказуемый характер. И навод, когда человек вышел с первых же допыта, ничто не заминает следствием зачинить его под варту после другого альбо третьего.
Расповел Еврораду активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак. Тем часом Геннадий Федынич связывая репрессии с протестами супрать декрета номер 3. Про это он заявил журналисту Еврорадио Дмитру Лукашуку, якому я и передаю слово.
Насколько нечаканным стала для вас вся эта ситуация?
Ну, я скажу, что я навод не ведаю таких выпадков, когда люди говорят, что это для их чакана. Это завсёды неприемно, завсёды нечакано. Тем больше, что скажу, что это как раз в той час сделано, как профсоюзный рух и профсоюз на подъеме. И, безумовно, сделав шмат чего по обороне людей працы и беспрацовных. Ну, на мой погляд, это такая, в первую очередь, политическая акция, чтобы приструнить независимые профсоюзы и показать, что вы никуда не высовываетесь, а робите то, что мы вам будем говорить, и тогда будете ось в этой лодке бовтаться разом с усилием.
Алеш, я так разумею, что вам есть чем похвалиться не только за там, вот, удел у акциях антидармоедских, этих так званых профсоюз, ну, как бы не сядел, склавши руки, как кажут, и у попередние и месяцы, и годы.
Я скажу, что у профсоюза есть позиция. Она ведомая владам, ведомая вовесь не всей громадкости, но том, тем, кто цікавится, она ведомая. Ну, когда такую личбу назвать, что мы 1,5 миллиарда недонумерированные гроши вернули в минулом году, яким людям не додали ці в заробок, ці в отпочинок, ці по разным причинам. Это то, что мы отсудили людям. Безумовно, это что не застается зауважно. И тих людей, которые мы сегодня на працу восстанавливали, тих людей, которые от них отвернулись все, я не стали инвалидами, и мы довели до того, что им платят зараз выплаты за эту инвалидность, что они ее здоровье сгубили на праце. Это все рэп робив, безумовно, рэп. И робив, и будет, и опошнее, что забирали детей под зелевой у мати, хотели забрать. И вот они нашли, як я нашлась, я не ведаю. Повинны были займаться, ничего, отвоевали, все, отдали назад, никто не забирает. Может, это не наша справа, такая особисто профсоюзная. А лишь когда человек приходит и говорит про свою вот эту, ну, про свою боль, это, ну, мы не можем, мы повинны нечто робить. Тем больше это ответило сабра профсоюза. И так каждый день. Хоть вчера был пиротруд, сегодня люди приходят на консультацию. Мы не можем отказаться на консультацию. Вы пиротруд, сегодня юрист. Так само у справе судовой удзельничаю. Это жыццё.
Все зразумело. Але у той же час читаєш прес-реліз комітета Держконтролю і кажуть там рахунки у замежных банках, сотні тысяч доларов. Блин, ну,
я не хочу это комментировать, хочу побачить эти документы, какие они нам дадут. Ось и все. Можно говорить, что за год, 100 тысяч, миллионы, уже говорилось это. Скажите, будем разговаривать.
То есть вот документов, которые подтверждали их слова, вам, например, не показывали. Так а про что пытали тогда? Просто на понты, как кажут, брали?
Про то, что пытали, я сказал, что дав домову, что не говорить.
Морально, вот готовы все-таки, скажем, вот как тот же самый Беляцкий, отсидеть там полный срок?
Я готов отсидеть за правду, но не готовы, не готовы морально за то, что это, когда это будет присуд, и он будет безумовно гвалтовный. Но я лечу, что все покажет следствие, как будет следствие комитет працевать. Будем бачить, будем видовочно так или иначе информация будет истинна.
Разумею. Дякую.
Расповел лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. РЭП звернулся в международные профсоюзные организации с просьбой об солидарности.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Улетку резко павялічваецца колькасць зніклых без вестак. Грыбнікі, ягаднікі, купальшчыкі, турысты ідуць на прыроду і там прападаюць. Гэтак толькі ў Гомельскай вобласці днямі згубіліся 12 грыбнікоў, дваіх не знайшлі. Хаця працуюць міліцыя, валанцёры, вратавальнікі і нават вайскоўцы. Сёння мы вырашылі пагутарыць з кіраўніком валанцёрскага пошукавага атраду «Анёл» Сергеем Коганам. Гэты атрад працуе ўжо 5 год на рахунку анёлаў сотні уратаваных жыццяў. Што рабіць, калі знік блізкі? Як не згубіцца ў лесе? Гэтыя ды іншыя пытанні задае Змітер Лукашук.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітер Лукашук. Сённяшні наш госць, камандзір пошукова-выратавальнага атрада «Анёл» Сергей Коган. Якія мэты і задачы вашага атрада?
Занимаемся мы оказанием помощи в поиске без вести пропавших и заблудившихся людей в лесу и людей, потерявших память в городе. Одно из требований обращения к нам – это обязательное обращение в правоохранительные органы с заявлением о том, что пропал человек. Дальше мы задаем ряд вопросов, при каких обстоятельствах пропал человек, сколько прошло времени, какие меры приняты, и рекомендуем заполнить заявку в электронном виде у нас на сайте. Спрашиваем, чем мы можем быть полезны. Именно в данном случае распространение информации через глобальную сеть интернет, оклейка ориентировками, установление возможных свидетелей, непосредственно выбытие поисковой группы на место для оказания помощи в поисках, например, в лесу. То есть в каждом случае это индивидуально. То же самое взаимодействие, например, с коллегами из России, Украины и Польши. Человек заполняет заявку, там развернуто необходимо ответить на поставленные вопросы. У нас в анкете прикрепляют фотографию пропавшего. Мы проверяем эту информацию, подготавливаем правильную ориентировку, которая должна быть размещена единого образца. И размещаем. Уже на протяжении 5 лет мы взаимодействуем с милицией. Единственное, что следует, наверное, честно отметить, что если рассматривается какая-то криминальная версия, да, там могут попросить какое-то время, что необходимо провести какие-то оперативно-следственные мероприятия. В этом случае, где граждане не должны быть привлечены, поскольку ведется действительно оперативная работа. 95% обращений, которые к нам поступают, когда заполняют заявку, я вам с уверенностью могу сказать, мы знаем, чем это закончится. И мы призваны оказывать помощь гражданам, которые к нам обращаются. Мы организовываем их работу, просим их собрать родственников, друзей, коллег, то есть все, что они должны делать сами, но поскольку они ранее не сталкивались с такой проблемой, они не знают, как это правильно сделать, они не знают, в какой последовательности, каким алгоритмом, какие сроки, какое законодательство. Часто поступает обращение, например, что вот мы будем ждать 3 дня, а у нас вот есть опасения. Я говорю, откуда у вас информация про 3 дня? У нас есть заблуждение, то, что милиция принимает обращение о безвестном исчезновении через 3 дня. На самом деле это заблуждение. И никогда такого не было в Республике Беларусь.
Периодично появляется информация про то, что вот беларуса вызволили из рабства где-нибудь там в Чечне, в Дагестане еще. Да, вот вам доводилось с такими ситуациями сутыкаться?
Конечно, и неоднократно, и были очень резонансные, очень нашумевшие истории. Кто-то выходил на связь, присылал смс-ку, что находится на кирпичном заводе и просят помощи. Кто-то находился на рыбной ферме, один вот белорус. 17 лет пробыл в Оренбургской области. Силами нас, правоохранителей и российских коллег из движения «Альтернатива», которые напрямую занимаются тем, что освобождают рабов, они подключили депутатов и совместно с этими всеми усилиями, там чуть ли не захваты иногда проходят с полицией, когда они получают информацию, где удерживаются граждане.
Кольки зворотов у день вы можете принять, опрацовать, допомогчи?
Самая острая пора у нас – это летний период времени, это грибники, ягодники. Весна, осень. Это обострение различного рода психических заболеваний, это суицид. Зимой, возможно, люди замерзшие, корпоративы особенно опасны для нас в зимний период времени, новогодние. Много обращений, сразу всплеск. И после праздников ежедневно поступают нам обращения с просьбой оказать помощь. На прошлой неделе, что было 5 обращений за сутки. 2 недели назад поисковая группа выехала оказывать помощь в поиске пенсионера, ушедшего в деревне с потерей памяти и заблудившегося в лесу. И сразу же выезд в заводской район в городе Минске. Была скомплектована 2-я поисковая группа. которая обнаружила пенсионера, падение с высоты в траве. Его не было видно, хотя ходило много людей. И вот более 2 суток он лежал, человека доставили в больницу.
Вот можете пригадать страшный выпадок?
Все случаи, которые связаны с криминалом, с убийством, все страшные. К этому невозможно привыкнуть. Прошу, а сколько вы нашли людей? Тут лучше считать, сколько мы не успели спасти.
Скажем, человек сгубился в лесе. Что ему робить?
Если он не видит никакой линии электропередач, никакой речки, по ориентиру которой он может выйти к какому-нибудь населенному пункту, то лучше всего оставаться на месте. В зону риска попадают люди преклонного возраста и дети, у которых не хватает уже сил и здоровья выйти из лесного массива. Так вот, им надо с собой иметь лекарственные препараты, заряженный мобильный телефон, обязательно предупредить родственников о том, куда они направляются и во сколько они вернутся. Где заблудился? Он куда-то поехал в Радашковичский район. С этой информацией работать невозможно. Мы на прошлой неделе искали бабушку, 85 лет. Она 2 суток провела в лесу. Когда ее нашла поисковая группа, уже было темно, ее нашли, она уже не могла подняться. Пусть дети не пускают своих родителей преклонного возраста в лес.
Протяг гутарки после музычной паузы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Сегодняшний наш гость – командир пошуково-выратовального отряда «Анёл» Сергей Ковган. Когда человек сгубился, когда ты не ведаешь, где вот он зник, телефонуют у милицию. Але чему после милиции люди звертаются и до вас?
Ну, скажем так, одно из требований обращения к нам – это обязательное обращение в правоохранительные органы с заявлением о том, что пропал человек. Вне зависимости от того, где это произошло, уехал он на заработки и перестал выходить на связь, потерял память в городе и не вернулся домой, либо заблудился в лесу, все эти граждане подходят под категорию без вести пропавших. Обращаются к нам как к вспомогательному ресурсу.
Ну, а у вас есть некое все-таки взаимодействие с правоохранительными органами?
Да, да, конечно, я встречался с руководством Министерство внутренних дел и неоднократно участвовал в различных круглых столах, мероприятиях, где обсуждалось взаимодействие гражданского общества с правоохранительными органами. Очень давно привлекались граждане для оказания помощи, особенно заблудившихся в лесу людей. То есть это совершенно нормальная практика. Следует отметить, что поисково-спасательный отряд «Ангел» – это, наверное, то учреждение, в котором есть специальное оборудование, специально обученные люди, волонтеры, подготовленные волонтеры с собаками, кинологи, водолазы, дайверы, которые оказывают помощь также, например, осводу при поиске утонувших людей.
Вот прогучало слово «волонтеры». Я так разумею, что большинство людей, которые удельничают у ваших выратовальных операциях, это люди, которые занимаются чем-то иншим, працуют на инших працах, да. Але по первому вашему там зову, кличу, одразу приходят на допомогу.
Да, все правильно. Поскольку на нас в различных социальных сетях подписано около 100 тысяч человек, то мы призываем свободных людей, которые могут в данный период времени, они могут находиться в отпуске, у них выходной. Конечно, желательно, чтобы это было без отрыва от работы. Но есть и какие-то чрезвычайные случаи, жертвуют тем, что они вплоть до того, что отпрашиваются с работы, едут оказывать помощь.
Может быть, есть такое меркование, что вы, это хоть и доброохотное, але некое такое, как подразделение наших правоохранных органов. Чи это не так?
По нашей уставной деятельности мы оказываем помощь. Там вообще ничего не сказано про без вести пропавших. Мы оказываем помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Это не важно, пропавший это без вести человек, либо сбор средств на лечение ребенка, либо поездка в детский дом. Один из таких примеров – это когда происходят такие вот стихийные, скажем так, погодные условия, например, как ховер и вот иные зимние тяжелые для водителей условия, то задействовался поисковый отряд для оказания помощи водителям. Хотя это никак не было сопряжено с поиском без вести пропавших. А что касается мыслей взаимодействия с правоохранительными органами, наверное, здесь ответ прост. Дело в том, что только сотрудники милиции занимаются розыском без вести пропавших. В принципе, функции и задачи Министерства чрезвычайных ситуаций это не входит. И поэтому люди часто заблуждаются, говорят, что вот мы будем звонить в МЧС. На самом деле розыском без вести пропавших даже в лесу занимаются правоохранительные органы. А МЧС лишь вспомогательно, в общем-то, как и мы, могут оказать там помощь.
Все ж таки про фінансування. За кошт чого існує ваш отряд? Я розумію, що в основному працюють волонтери, в основному це все безплатно, але гроші все одно потрібні. Є якісь потреби, без яких не обійтися?
Так, звісно, це оплата, оренда офісу, комунальні услуги за этот офіс, це обслуговування оборудования спеціального поисково-спасательного, обслуговування автомобіля, заправка автомобіля. Тобто, звісно, трати колоссальные. С учетом того, что у нас очень дорогое оборудование, несложно догадаться, что и обслуживание его тоже не из дешевых. И поэтому мы изыскиваем постоянно средства и существуем исключительно за счет пожертвований. Пожертвований людей, либо различных организаций.
Неужо ни правоохранительные органы, ни из державного бюджета, ни идея никаких грошей? Есть же у того же Министерства внутренних справ свой бюджет, за кого они могли бы выдатковать некие сроки?
Но моя позиция все же, наверное, будет следующая. Когда спрашивают, за какие средства существуют различные организации, добровольные организации, волонтерские организации, направленные на различную сферу деятельности, помощь животным, помощь детям, хосписы и все из этого выходящее, они все существуют без поддержки государства. И, наверное, следует отметить, что мы относимся к той самой категории. Мы волонтеры и существуем за счет пожертвований, как и иные организации, не государственные.
И тогда звертаемся до людей, яны, как все ж таки допомагали вам.
Я не против, чтобы нам помогало, например, государство, но пока такого нету. Мы просто к этому, скажем так, пришли и приняли это. А помощь, да, помощь граждан, помощь различных организаций нам актуальна ежедневно, поскольку у нас расходы, они, к сожалению, не прекращаются. Чтобы мы могли эффективно оказывать помощь такому количеству граждан и, скажем так, так подготовлено, это, конечно, требует затрат. У нас есть информация на нашем сайте, как нам помощь оказать можно различными способами, там и через платформу журнала «Имена», сбор средств, кондрафтинговые платформы, и открыт благотворительный счет официально через банк, через систему ЕРИП.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас в эфире сегодня был командир пошуково-выратовального отряда «Анёл» Сергей Ковган. Не чекайте трех дён, коли нехто зник. Звертайтесь в милицию, у «Анёл» вам допомогут. Это был Змитер Лукашук. Слухайте Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларусь на пазычаныя ў Кітаі грошы рукамі кітайцаў пабудавала ў пастаўскім раёне падстанцыю, каб гандляваць электраэнергіяй з Літвой, якая не хоча ў нас яе набываць, ды і ўвогуле рэзка выступае супраць БелАЭС. Сітуацыя вельмі дзіўная, таму паспрабуем у ёй разабрацца. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
У Пастаўскім раёне адкрылася буйная электрападстанцыя, прызначаная для выдачы магутнасцяў з беларускай АЭС. Атамная станцыя не можа працаваць без інфраструктуры, па якой выпрацаваная на ёй энергія трапляла б у энергасістэму краіны. Таму навіна падаецца цалкам натуральнай, але ёсць два але. Па-першае, інфармагенства Белта піша, што менавіта гэтая падстанцыя, запланаваная базавай для міждзяржаўнага транзіту магутнасці паміж энергасістэмамі Беларусі і Літвы. Але Літва лічыць БелАЭС пагрозай для нацыянальнай бяспецы і адмаўляецца набываць беларускую электраэнергію. Па-другое, падстанцыя збудаваная на кітайскі крэдыт, а на будпляцоўцы працавалі кітайскія рабочыя. То бок, фактычна, грошы на гэтае будаўніцтва Кітай пазычыў сам сабе. Резюмуем. Беларусь на пазычаныя ў Кітаі грошы рукамі кітайцаў пабудавала ў Пастаўскім раёне падстанцыю, каб гандляваць электраэнергіяй з Літвой, якая не хоча ў нас яе набываць. Сітуацыя вельмі дзіўная, таму паспрабуем у ёй разабрацца. Расійскі фізік-язерщык Андрэй Ажароўскі, які сочыць за будоўлі беларускай АЭС, лічыць, што ў адкрыцці падстанцыі менавіта ў Пастаўскім раёне ёсць сэнс. Фізік звяртае ўвагу Еўрарадыё на тое, што ад паставаў бліжэй не да Астраўца, дзе будуецца БелАЭС, а да Ігналіны, дзе ўласную атамную станцыю нядаўна закрыла Літва.
То, што станцыя пастроена ў раёне Пастав, гаварыць о том, што, скорее всего, это будет выход на оставшиеся от закрытой Игналины линии электропередач, там, кажется, на 750 киловольт, которые, в общем-то, идут в сторону Минска. Да, они заходят в сторону Литвы, и это была одна из, кстати, причин, вот сейчас, мне кажется, атомщики свои карты-то и раскрыли, выбор Островецкой площадки связан с тем, чтобы выйти на инфраструктуру бывшей Игналинской станции. Напрямую это невозможно, то есть напрямую вот провода бросить в Литву, потому что Литва отказала в такой услуге. Поэтому строится подстанция, чтобы выйти на существующие старые линии электропередач.
То бок, подстанция у Поставском районе побудованная не для продажу электроэнергии у Литву. И так, и не. Бо Литва и рада была бы отмовиться от белорусской электроэнергии, але протягивая набывать ее навод теперь. Политика политикой, а лямпочки у кватерах мусять гореть. Про гэта Еврорадио расповедая наместник директора Гродноэнерго Станислав Сковородцев.
Благодаря этой подстанции мы сохранили это трансграничное соединение. То есть это не то, что там Литва будет покупать и этот самый, по этим самым. То есть как бы у нас трансграничное соединение все равно остается. Эта подстанция, она явилась, как говорится, такой объединяющей. Сегодня ряд линий, которые были прямые с Литвой, они прекратили свою жизнь. Их связали все через поставы. Даже если Литва отключится, у нас как бы так не будет потреблять, то все равно эта подстанция поставы свяжет, как говорится, выдачу мощности атомной станции с северным узлом, то есть на Полоцке, на это. То есть она сохранит свою работу и будет работать. Но в то же время, если потребуется там транзит электроэнергии в Литву, а мы видим сегодня кабель, который у них там отключается фактически чуть ли не каждую неделю, и по 2-3 дня мы оказываем аварийную бронь туда, постоянно не пользуется. Поэтому как бы говорить на публику одно, а когда нет уверенности в том, что есть резервы у той же самой Литвы, я думаю, что они потребляли. Просто какая это электроэнергия? Это же тоже все подмешивается в сеть. Можно сказать, что это электроэнергия с Лукомля, и Литва спокойно ее возьмет.
От новой подстанции отходят две линии электропередачи у бок белорусской АЭС, две линии у бок Литвы и по одной у бок Полоцкой Сморгони. Праз яе электроэнергия с атомной станции будет траплять у энергосистемы систему Беларуси. Праз поставы можно будет и гандлявать с Литвой, коли суседка Беларуси изменит свою негативную позицию на конт белорусской АЭС, ти погодится набывать, так бы мовить, лукомскую электричность. Але худшей за все, новая ЛЭП будет выкорыстанная, как перекидывать электроэнергию у Минский индустриальный район. Гэта разумна. Беларусь будзе сама атрымліваць сваю электраэнергію. Толькі вось што з ёй рабіць далей, пакуль незразумела. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Пол Маккартні ўзяў удзел у запісе новага альбома «Foo Fighters». Яго ўклад не надта вялікі, ён грае на ўдарных у адной з песень. У той час, як барабаны, не зусім яго профіль. Музыка запісваў ўдарныя партыі і для некалькіх песень «The Beatles», для першых двух сваіх сольных альбомаў і для альбома «Wings», «Band on the Run», а таксама для кампазіцій іншых артыстаў. Як распавёў асноўны ўдарнік «Foo Fighters» Тейлор Хокінс, Маккартні пагадзіўся запісацца з групай яшчэ да таго, як пачуў песню. Ён сеў за спецыяльную ўстаноўку, якую яму сабралі яго тэхнікі. Цытата: «Я сядзеў там побач і дырыжыраваў, на ўсё сышло два дублі», распавёў Хокінс. Раней «Foo Fighters» абяцалі, што ў запісі іх новага альбома, які называецца «Concrete and Gold», возьме ўдзел найвялікшая поп-зорка ў свеце. Але, мяркуючы па іншых яго каментарыях, гаворка ідзе не пра Маккартні, а яшчэ пра некага. Альбом выходзіць 15 верасня. Мік Джагер выпусціў кліп на песню «England Lost», прысвяціўшы яе Брэкзіту. Як прызнаўся ў інтэрв'ю лідар «The Rolling Stones», выхад яго краіны з Еўрасаюза зрабіў на яго глыбокае ўражанне. Мы ўжо зусім хутка зразумеем, што нарабілі. Джагер напісаў песню ў красавіку ў якасці адказу на блытаніну і расчараванне ў часе, у якім мы жывем, гэта цытата. Ён кажа, што музыкі непакояцца з-за нестабільнасці і невядомасці палітычнай сітуацыі. Але адначасова з афіцыйным кліпам выйшла другая версія песні, гэта дуэт, які Мік выканаў са Скептам. Ёсць яшчэ адна песня, якую музыкі выканалі дуэтам. Гэта «Gotta Get a Grip». Абедзве песні і кліпы на іх можна паглядзець на сервісе YouTube. Бітмейкер «All Night» будзе прадстаўляць Беларусь 18 жніўня на фестывалі «CO Pop» у Кёльне. Гэта пяцідзённы музычны марафон, хэдлайнерамі якога сёлета будуць «Моды Рад» з Германіі, «Парфюм Дженіус» са Злучаных Штатаў і іншыя. All Night выступіць на сцэне We Are Europe. У той же час белорусский инди-поп-проект Mastelite выступит 26 жнивня на Радио Айнс Паркфест у Берлине. Это штогодовое мероприемство Радио Айнс, одной из самых популярных радиостанций Берлина, якая присвечена сучасной инди-музыке и у гэтым годзе означает свое 20-годзе. У абодвух выпадках артисты потрапили на фесты праз международные шоу-кейсы. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».